7. Давайте поговорим еще чуть-чуть о диалоге, звуковой дорожке нашей программы. Именно диалог дает вам возможность услышать голоса героев, и ничто другое не позволяет так определить их характеры. Только дела людей говорят о них больше, чем их слова, и разговор — вещь коварная. Часто они, говорящие, показывают себя другим с неожиданной стороны, сами того не зная. Вы скажете, что можно прямо изложить. Так и так. Главный герой, мистер Бац, никогда в школе особо не успевал и даже не слишком много вообще туда ходил. Но то же самое можно показать куда живее, через его речь. Одно из главных правил хорошей беллетристики таково. Никогда не рассказывай того, что можешь показать.
«А ты как думаешь?» — спросил мальчик, рисуя палочкой в пыли.
Он рисовал то ли мячик, то ли планету, то ли просто кружок.
«Ты тоже думаешь, что Земля вертится вокруг Солнца, как они говорят?»
«Не знаю, что там они говорят», — ответил мистер Бац. «Никогда не учил, что там говорят те или эти. Они каждый талдычат свое, пока у тебя голова кругом не пойдет и паритет не потеряешь».
«А что такое паритет?» — спросил мальчик.
«Вечно у тебя дурацкие вопросы!» — воскликнул мистер Бац, выхватил у мальчика палочку и переломил. «Паритет бывает у тебя в животе, когда есть пора, если ты не больной. А еще говорят, что это я необразованный».
«А, аппетит!» — спокойно сказал мальчик и снова начал рисовать, теперь уже пальцем.
Хорошо сделанный диалог показывает, умен персонаж или глуп. Мистер Бац, который не может сказать аппетит, не обязательно дурак. Чтобы составить суждение на эту тему, надо его еще послушать. Честен или плутоват, интересен или скучен. Хороший диалог, вроде тех, что написаны Джорджем Хиггинсом, Питером Страубом или Грэмом Грином, приятно читать. А плохой диалог — это скука смертная. Разные писатели пишут диалоги с разным уровнем мастерства. Вы можете повысить свою квалификацию в этой области, но, как сказал один великий человек, на самом деле это был Клинт Иствуд, человек должен знать свои пределы. Лавкрафт был гений в смысле написания макабрических рассказов, но диалоги писал ужасно. Кажется, он и сам это знал, потому что среди миллиона слов его прозы на диалог приходится меньше 5000. Вот пример из «Цвета вне пространства», где умирающий фермер описывает инопланетное существо, проникшее в его колодец, и по нему видно, какие были у Лавкрафта трудности с диалогом. Знаете, ребят, никто так не разговаривает, даже на смертном одре.
«Ничто, ничто, цвет, он горит. Холодный и мокрый, но горит. Он живет в колодце. Я его видел. Вроде дыма, как цветы были прошлой весной. Колодец ночью светился. Все живое высасывает жизнь из всего. В камне, наверное, из камня. Все вокруг каменело. Не знаю, чего он хочет. Люди из колледжа вокруг копали в камне. Тот же цвет, тот же самый, как цветы, семена. Я видел это на той неделе. Он пробивается в голову и тебя хватает, поджигает. Откуда-то он из оттуда, где все не так. Один профессор так говорил».
И т.д., и т.п. в тщательно простроенных эллиптических выбросах информации. Трудно сказать, что же не так в диалоге Лавкрафта, но одно очевидно — он окостенелый и безжизненный, отороченный сельским просторечием, прохвессор. Когда диалог хорош, мы это чувствуем. Когда он плох, тоже чувствуем. Он дерет ухо, как расстроенная гитара. Лавкрафт, как ни погляди, был одновременно и чванливым, и застенчивым, Заодно еще и махровым расистом. Его вещи начинены зловещими неграми и хитроумными евреями, насчет которых всегда рассуждал мой дядя Орен после 4-й-5-й кружки. Из тех писателей, которые ведут обширную переписку, но плохо ладят с людьми. Доживи он до нынешних времен, он бы лучше всего себя чувствовал в интернет-чатах. Диалог — это искусство, которое лучше всего дается людям, кто получает удовольствие, говоря с людьми и слушая их, особенно слушая, воспринимая акценты, ритмы, диалекты и сленги различных групп. Одиночки вроде Лавкрафта зачастую пишут диалоги плохо или с той тщательностью, с которой пишет человек на неродном ему языке. Не знаю, одинок ли современный романист Джон Катценбах, но в его романе «Война Харта» диалог замечательно плох. Катценбах из тех романистов, которые преподавателей творческого письма выводят из себя. Он замечательный рассказчик, но его прозу портят две вещи. Самоповторение, исправимый недостаток, и полное отсутствие слуха к разговору. Недостаток вряд ли исправимый. «Война Харта» — детективная история об убийстве в лагере военнопленных во время Второй мировой войны. Идея хорошая, но в руках Катценбаха проблематичная, когда он начинает ее готовить. Вот разговор командира эскадрильи Филиппа Прайса с товарищами перед тем, как немецкое начальство Шталага Люфт-13 его уводит не для репатриации, как они уверяют, но чтобы расстрелять в лесу. Филипп снова притянул к себе Томми.
«Томми», — шепнул он, — «это не совпадение. Все не так, как с виду. Копай глубже. Спаси его, парень, спаси. Я сейчас еще сильнее верю, что Скотт невиновен. Ребята, вы остаетесь теперь сами по себе. И помните, я верю, что вы выживете. Выживете во что бы то ни стало».
Он повернулся обратно к немцам.
«К вашим услугам, Хауптман», — сказал он с неожиданной спокойной решимостью. «Я готов. Делайте со мной, что решили».
То ли Катценбах не понимает, что каждая фраза командира эскадрильи — клише из военных фильмов конца 40-х годов, то ли сознательно использует это сходство, чтобы пробудить у читателя сочувствие, грусть или даже ностальгию. Как бы то ни было, это не срабатывает. Единственное чувство, пробуждаемое этим отрывком — недоверчивое нетерпение. Ты только и думаешь, видел ли это редактор, а если да, что же остановило синий карандаш в его руке? Учитывая значительный талант Катценбаха в других областях, его неудача с диалогом укрепляет меня в мысли, что написание хорошего диалога — искусство не меньше, чем ремесло. Кажется, авторы хороших диалогов рождаются на свет с чутким ухом, как бывают музыканты и певцы с абсолютным слухом. Вот отрывок из романа «Будь спок» Элмара Леонарда. Его можно сравнить с отрывками Лавкрафта и Катценбаха и прежде всего отметить, что здесь идет настоящий обмен, а не монологи по очереди. Чили снова поднял глаза, когда Том спросил.
«У тебя дела нормально?
Ты хочешь знать, как я вообще живу?»
«Нет, я насчет твоего бизнеса. Как там?»
«Я знаю, что у тебя получилось. Да будь Лео, потрясная картина. Просто потрясная. И даже знаешь, что я тебе скажу? Хорошая вещь. Но продолжение, как оно называлось?»
«Провались».
«Ага, ну так оно и вышло. Я не успел его посмотреть, как оно исчезло».
«Там не было сильной раскрутки, так что студия отделалась легким испугом. Я вообще был против продолжения. Но босс, который заправляет производством, мне сказал, что картину они будут делать со мной или без меня. Ну, я и решил, раз уж я могу предложить хороший сценарий».
Два человека завтракают в Беверли-Хиллз, и мы сразу понимаем, что это профессионалы Голливуда. Может, они пустозвоны, а может и нет. Но мы немедленно воспринимаем их в контексте прозы Леонардо. Мы их приветствуем с распростертыми объятиями.
Их разговор настолько естественен, что даже испытываешь грешное удовольствие, как человек, который вдруг подслушал интересный разговор. Мы даже получаем ощущение их характеров, хотя пока только в неясных штрихах. Это ведь в самом начале романа, на второй странице, точнее говоря. А Леонард — опытный профессионал. Он знает, что не надо все сразу. И все-таки... Мы ведь что-то узнали о Томми, когда он заверял Чили, что «Да будь Лео» картина не только потрясная, но и хорошая. Можно спросить себя, а действительно ли этот диалог соответствует жизни? Или только идее жизни, стереотипному представлению о деятелях Голливуда, голливудских ланчах, голливудских сделках? Вопрос прямой. Ответ — возможно, нет. Но все же диалог звучит для нашего уха правдиво. Элмор Леонард в своих лучших вещах, а будь Спок хотя и занимательная вещь, но все же далеко не лучшая у Леонарда, способен на некоторый род уличной поэзии. Умение написать подобный диалог приходит с годами практики. Искусство же из творческого воображения, которое работает напряженно и с удовольствием. Как и в других областях беллетристики, ключ к написанию хорошего диалога — честность. Если вы честны в словах, которые исходят с уст ваших персонажей, вы увидите, что подставляетесь под приличный поток критики. Не проходит недели, чтобы я не получил по крайней мере одного рассерженного письма, обычно больше, где меня обзывают матершинником, хамом, гомофобом, расистом, похабником или просто психопатом. В большинстве случаев у авторов этих писем душа вскипает от выражений в диалогах вроде «пора нам убираться нахрен из Додж-Сити» или «мы тут хлопок не выращиваем, и нигеры нам без надобности» или «ты куда лезешь, гомик грёбаный?» Моя мать, упокой, Господи, ее душу, не одобряла грубости и вообще подобных разговоров. Она называла это «язык необразованных». Но это не мешало ей завопить «Ой, дерьмо!», если случалось попасть себе молотком по пальцу. И большинство смертных, христиан не менее чем язычников, не задумаются сказать что-нибудь подобное или еще посильнее, если собака сблюет на ковер или автомобиль соскользнет с домкрата. Очень важно говорить правду. От этого многое зависит, как чуть не сказал Уильям Кэрол Уильямс, когда писал про красную тачку. Пусть легиону приличия не нравится слово «насрать», но иногда на него натыкаешься. Никогда ребенок не прибегал к матери сообщить, что маленькая сестренка испражнилась в ванну. Он может сказать «покакала» или «сделала по-большому», но боюсь, что вероятнее всего прозвучит слово «насрала». У маленьких кувшинов большие уши. Если написанный вами диалог должен обладать звучанием и реализмом, которых так печально не хватает в «Войне Харта», хорошем, впрочем, романе, а он должен, то для этого необходимо точно воспроизводить, что говорит человек, попав себе молотком по пальцу. Если заменить «ах ты говно» на «ах ты сахар», подумав о легионе приличия, то этим будет нарушен непроизнесенный договор между автором и читателем, ваше обещание выражать чистую правду о том, как люди говорят и действуют. С другой стороны, может кто-то из ваших персонажей, допустим, незамужняя старая тетушка главного героя, действительно сказала бы «ах ты сахар», попав себе по пальцу. Вы будете знать, какое слово употребить, если знаете своих персонажей, а мы узнаем что-то о герое, что-то более живое и интересное. Смысл в том, чтобы каждый из действующих лиц говорил свободно, не оглядываясь на легион приличия или кружок христианских читательниц. Поступать иначе — это не только бесчестно, но и трусливо. Описать беллетристику в Америке начала 21 века — занятие не для трусливого интеллекта, тут уж можете мне поверить. Найдется еще куча цензоров, каждый прицепится к чему-то своему, но главный пункт у них один — чтобы ты видел мир так, как видят его они, или хотя бы молчал в тряпочку о том, что ты видишь не так.
Это адепты статус-кво. Люди не обязательно плохие, но опасные, если вы верите в свободу интеллекта. А в принципе, я согласен со своей матерью. Грубость и вульгарность — действительно язык невежд и людей словесно ограниченных. По большей части, ну, по крайней мере, возможны исключения, вплоть до ненормативных афоризмов большой выразительности и силы. Эти фразы не годятся для гостиной, но они метки и живы. Или вот отрывок из мозгового штурма Ричарда Дулинга, где похабщина становится поэзией. Экспонат А. Один наглый, упрямый член, хищник-варвар без малейших следов приличности, негодяй из негодяев. Хам и нахал, червеобразный гад со змеиным мерцанием единственного глаза. Оргиастический турок, бьющий во влажные своды плоти пениальной молнии. Подлый трус, прячущийся в темноте скользких щелей, бьющийся в экстазе, затихая. Хотя это и не диалог, я хочу привести еще один отрывок из Дулинга, потому что он пример обратного. На редкость яркое описание вообще без единого обращения к словам сексуального значения. Она оседлала его и приготовилась выполнить необходимое соединение портов. Штыревая и розеточная части подготовлены, ввод-вывод разрешен, режимы клиент-сервер, ведущий ведомый. Просто пара сложных биологических машин готовится выполнить горячую стыковку с кабельными модемами, получая доступ к интерфейсным процессорам друг друга. Если бы я был человеком вроде Генри Джеймса или Джейн Остен и писал бы только о сливках общества или профессорах колледжей, вряд ли когда-нибудь я бы употребил грязное слово или грубую фразу. Может быть, ни одна моя книга не была бы запрещена в школьных библиотеках Америки, и я не получал бы писем от соболезнующих фундаменталистов, доводящих до моего сведения, что мне предстоит гореть в аду, где все мои миллионы долларов не купят мне и капли воды. Да, но я вырос не в такой среде. Я вырос в низах среднего класса Америки, и это те люди, о которых я могу писать честно и сознанием дела. Они, попадая себе молотком по пальцу, чаще вспоминают говно, чем сахар. Но я с этим мирюсь. Честно говоря, мне это нетрудно. Когда я получаю одно из этих писем, или встречаю очередной критический разбор, где меня называют матершинником, каковым я до некоторой степени являюсь, я утешаюсь словами Фрэнка Норриса, писателя-реалиста конца прошлого, начала нашего столетия. Среди его романов «Спрут», «Омут» и «Мактиг» — по-настоящему великая книга. Норрис писал о рабочем классе. Батраки на ранчо, мастеровые, фабричные рабочие. «Мактиг» — главный герой его лучшей книги — необразованный дантист. Книги Норриса вызывали сильное возмущение общества, на которое Норрис холодно и спокойно отвечал. «А черт ли мне в их мнении? Я к ним не подмазываюсь». Я говорю правду. Конечно, есть люди, которые не хотят слышать правду, но это уже не ваши проблемы. Нельзя хотеть быть писателем и не хотеть говорить правду. Речь, приятная или противная, есть характеристика персонажа, и она может быть дыханием прохлады, свежего воздуха в комнате, которую некоторые люди предпочитают держать закупоренной. В конечном счете, главный вопрос не имеет отношения к тому, рафинированная или похабная речь у ваших персонажей. Важно только, как она звучит на странице и в ушах. Если вы хотите, чтобы она звучала правдиво, надо разговаривать самому. Что еще важнее, иногда надо заткнуться и слушать, как говорят другие.